Проходили дни, недели и месяцы. Анита встречалась с Максимом уже не только в клубе, но и просто на улице. Стала прогуливаться с ним и по вечерам. Еще раза два пыталась она заговорить с ним о Боге, но он очень деликатно, как бы невзначай, менял тему разговора. Анита почувствовала, что он делает это намеренно. Однажды, после очередного свидания, Анита пришла домой, когда уже все спали. Скинув плащ, она зашла на кухню попить. Есть не хотелось, хотя ела она последний раз только в обед. На столе стояла кружка с молоком, тарелка с салатом и булочка.
«Мама оставила», — догадалась Анита. «Что-то в последнее время уж слишком она заботится обо мне».
Она съела булочку с молоком и пошла спать. Луна, висевшая под самым окном, заливала комнату таинственным серебристым светом и будто хотела раскрыть Аните какой-то секрет, рассказать о чем-то хорошем, важном, без чего жизнь теряет весь смысл. Увлеченная красотой, Анита на мгновение остановилась, потом посмотрела на мирно посапывающих сестер Люду и Олю, еще с минуту постояла перед окном и села на диван.
«Ну что же со мной? Почему я плачу?» — спросила она себя и сама же ответила. «Не знаю, но я так устала».
От чего устала? Почему тосковало ее сердце? К чему рвалось? Объяснить Анита не могла. Она только чувствовала, что ей чего-то не хватает, а чего — не знала. Сегодня, провожая Аниту домой, Максим спросил:
«Ты счастлива со мной?» Не ожидая такого вопроса, она рассмеялась и сказала, что никогда над этим не задумывалась, а теперь... Этот вопрос прозвучал для нее с новой силой.
«Ты счастлива со мной, Анита?»
«Счастье? Счастлива ли я вообще?» — пытала себя Анита. «О нет, я несчастна. И несчастна, наверное, так, как никто другой на земле. Но где же мне искать свое счастье? В чем оно? Максим не может сделать меня счастливой. Я чувствую это. Да и вообще, есть ли счастье в семейной жизни? Какой в ней смысл? Что видела хорошего, к примеру, наша мама? Сколько ей приходится работать, переживать, терпеть? Какая во всем этом радость? Неужели на земле на самом деле нет счастья? Неужели моя жизнь должна пройти пусто и бессмысленно? Кто поможет мне? Боже, кто ответит на эти вопросы? Мне не к кому обратиться. Я совсем одинока».
Анита уронила голову на подушку, и из ее груди вырвался стон.
«Господи, я знаю, что счастье только в Тебе. Я много раз слышала и читала об этом в Библии. И если Максим помешает мне стать вполне счастливой, то удали его от меня и освободи от него».
Люда глубоко вздохнула во сне
и перевернулась на другой бок. Настенные часы на кухне звонко пробили 2 раза. «Так поздно», — подумала Анита, и через несколько минут уснула крепким сном. Утром Анита уже не помнила о своей просьбе, но тот, кому она была направлена, не забыл ее. Иногда случается, что у людей, которых все считают счастливыми, за беззаботным смехом, словоохотливостью и веселыми песнями прячется одинокая, тоскующая и измученная душа. Аниту с Максимом все по-прежнему считали счастливой парой. Толковали об их соответствии, утверждая, что они даже внешне похожи друг на друга. Взрослые, семейные люди, встречаясь с ними на улице, понимающе улыбались. А ровесники провожали долгим, завистливым взглядом. Максим считал Аниту своей невестой и дома говорил, что женится перед армией. Рядом с Максимой Аните было весело, интересно и хорошо. Но как только она оставалась одна, сердце охватывало непонятная, невыразимая тревога. Анита не могла объяснить своего состояния. Если бы ее кто-то об этом спросил, но переживания с каждым разом усиливались. Пытаясь успокоиться, она часто внушала себе: «Разве я несчастлива? Ведь теперь я, наконец, вырвалась на свободу, хожу в кино, дружу с Максимом, у меня есть все, чего ищут в мире. Мне завидуют. Разве этого мало?» А сердце всякий раз возражало: «Нет, ты несчастлива. Если даже у тебя будет в 10 раз больше всего, что есть сейчас, если у тебя появится возможность приобрести все, чего не пожелает душа, если у тебя будет еще больше друзей, если тебя будут уважать, почитать, превозносить, то и тогда ты не будешь счастлива, потому что счастье не в этом».
«Но в чем же?»
Снова и снова спрашивала себя Анита, и, как будто боясь услышать верный ответ, торопливо бралась за какое-нибудь дело, чтобы забыться в работе.
На коленях Нины Матвеевны лежал розовощекий крепыш, и под мелодичные звуки колыбельной умиротворенно засыпал. Рядом на кровати посапывала его сестренка Маринка.
Их мать, уставшая от дневного труда, все же выглядела сегодня довольно бодро. В ее глазах светилась надежда, на губах застыла улыбка. Нина Матвеевна допела колыбельную, глянула на часы и прислушалась.
Уж половина двенадцатого, а ее все нет.
Вдруг во дворе послышались легкие шаги. Мать положила ребенка в кроватку, укрыла теплым одеяльцем и вышла из комнаты, плотно закрыв за собой дверь. В это время в прихожую вошла дочь.
«Анита!» — встретила ее Нина Матвеевна. «Доченька, радость-то! Радость-то какая! Слыхала, к нам в деревню приезжает семья верующих!»
«Знаю!»
Ничуть не удивилась Анита, снимая туфли.
«Они покупают дом у старого Мефодия. Какие-то странные. Что им нужно в этой забитой деревне? Да и дом же нашли. Тоже мне покои, две комнаты с земляным полом. Там, говорят, у них было попросторнее. И как они только думают в нем поместиться, 10 человек!»
«Пойдем поужинаешь», — позвала ее мать. «Я тоже чай с тобой попью и заодно поговорим».
«Да что там говорить?»
Отмахнулась Анита, но все же пошла за матерью на кухню.
«Приедут, так приедут. Пусть живут. Мне-то какое дело?»
Нина Матвеевна сняла с плиты еще горячий чайник и стала наливать чай.
«Знаешь, я сегодня была у Прасковьи Ивановны», —
продолжила она начатый разговор.
«И читала письмо от этих переселенцев. Представляешь, они переезжают из-за того, что в их местности нет собрания наших».
Теперь Аните стало понятно, почему мама так радуется. Она всегда горевала, что среди отделившихся не осталось ни одной христианской семьи, с кем могли бы общаться ее дети.
«Это просто чудо! Такое мог устроить только Господь! Он услышал наши молитвы! Теперь у нас церковь поднимется!»
Анита на это ничего не сказала и молча стала размешивать сахар в чае. Мама подвинула ей варенье и спросила:
«Ты ведь тоже пойдешь на собрание, если начнем собираться, правда?»
«Меня-то, в общем-то, уже и не тянет»,
— задумчиво проговорила Анита.
«Может, когда-нибудь и пойду посмотреть, если ты уж сильно захочешь».
Некоторое время они пили чай молча. Первой снова заговорила мама.
«Анита, доченька, я хочу серьезно поговорить с тобой».
Заметно волнуясь, отодвинула она от себя пустую чашку.
«Сегодня меня встретила мать Максима и спросила, что я думаю по поводу вашей свадьбы. Скажи, ты на самом деле ему пообещала?»
«Нет, мама!»
Резко ответила Анита.
«Зачем ты постоянно об этом спрашиваешь? Я же тебе сказала, что этого никогда не будет. Да, Максим говорит о свадьбе, но я ему ничего не обещала».
Поздней осенью, когда зелеными остались только ели и сосны, рано утром к дому старого Мефодия подъехал грузовик. Из кузова выскочил высокий парень с темно-каштановыми волосами и изучающе посмотрел вокруг. Это был старший сын переселенцев, Володя Аверин. Следом за ним на землю спрыгнула стройная, худенькая девушка с длинной косой, выпущенной из-под шапочки, и подала руку мальчику лет 7.
Пока Оксана, так звали девушку, помогала братишке, остальные уже стояли рядом с Володей. Детей почему-то оказалось не 8, а 6. Володя, Оксана, Таня, Лариса, Лиля и самый маленький Коля. Володя с отцом, Геннадием Михайловичем, принялись снимать с машины тюки, мешки и коробки. Девочки с матерью, Елизаветой Андреевной, носили вещи в дом. Выгрузив скромные пожитки, Аверины приступили к благоустройству своего нового жилища. Мать распаковывала вещи и расставляла все по местам. Отец растапливал печку. Володя отчаянно стучал молотком, ремонтировал старую табуретку. Оксана с Таней чистили картошку. А Коля не находил себе места и все жаловался.
«Не буду я тут жить. Мне здесь не нравится. Я убегу отсюда домой. Там и пол деревянный, и комнат больше. А здесь сарай какой-то».
Домик на самом деле выглядел жалко. На окнах не было ни одной занавески. Стены серые. По всей вероятности, их давно никто не белил. В тесной кухоньке стоял расшатанный облезлый стол и 4 старые табуретки, оставленные добродушным хозяином. В углу возвышалась печь. В одной комнате стоял шкаф и диван, а в другой, поменьше, железная двуспальная кровать. Вначале эта обстановка удручающе подействовала и на Елизавету Андреевну. Все так было серо и неуютно, но она не хотела поддаваться унынию, понимая, что от ее настроения зависит настроение всей семьи. К вечеру под проворными руками матери и детей в доме многое преобразилось. Полы тщательно вымели, сняли паутину, помыли окна. Елизавета Андреевна повесила хоть и старенькие, но чистые шторы. Когда в доме навели маломальский порядок, Оксана подогрела оставшуюся от обеда картошку и позвала всех к столу. Геннадий Михайлович попросил благословения на пищу, и все с аппетитом принялись за еду. В это время в дверь кто-то несмело постучал. Володя вышел на крыльцо. Перед ним стояла женщина с сумкой в руке.
«Вы к нам? Проходите!»
Поспешно пригласил он гостью и провел ее в кухню.
«Я пришла познакомиться с вами. Меня зовут Ниной. А вот это к ужину», —
сказала она, доставая из сумки кусок сыра, домашнюю колбасу и банку молока.
«Ой, зачем вы это?» — смутилась Елизавета Андреевна. «Не надо ничего».
«Нет-нет, возьмите ради Господа».
«Так вы верующая, сестра?»
— догадался Геннадий Михайлович.
«Да, если еще можно так назвать. Мало нас здесь осталось. В последнее время вообще перестали собираться, охладели полностью. Проводить собрание некому, ни одного брата нет. Бывало, соберемся я, Просковья Ивановна и еще 2-3 старушки. Споем пару псалмов, прочитаем главу из Библии, а потом сидим и плачем. И никак успокоиться не можем. Была же когда-то у нас немаленькая община, и братья-то были, и дети. А потом...»
Нина Матвеевна смахнула слезу.
«Слава Господу, что Он привел вас сюда!»
«Да, мы тоже так понимаем, что это не случайно. У Бога для каждого свои пути. Мы, в общем-то, не собирались переезжать именно сюда. Просто обстоятельства так сложились», —
пояснил Геннадий Михайлович.
«Приходите к нам в воскресенье».
«Приходите, приходите!»
дружно подхватили дети. «У нас можно даже собрание проводить в большой комнате, а потом мы построим большой новый дом.
Только папе с Володей придется сделать хотя бы 2-3 лавочки», — улыбаясь, добавила Елизавета Андреевна и пригласила Нину Матвеевну к столу.
«Нет-нет, спасибо, я пойду, дети одни дома остались», —
отказалась она и направилась к выходу.
«Спасибо вам», —
поблагодарила Елизавета Андреевна, провожая первую гостью.
«Мы ждем вас в воскресенье!»
На следующий день вся деревня узнала, что в доме Мефодия поселилась семья каких-то особенных верующих.
А в воскресенье утром, проходя мимо этого дома, можно было услышать громкое, дружное пение.
Греховной долине, духовной пустыни, воды, чтоб напиться, источник ищу. Душа моя тяжесть, кто же мне скажет, где сердцу отраду найду?
Пришла Нина Матвеевна с младшими детьми, Прасковья Ивановна и еще несколько старушек со своими внуками. В общей сложности собралось около 20 человек. Володя сказал проповедь, Оксана прочитала стихотворение, а потом они все вместе своей семьей спели замечательный гимн.
Вечный свет.
Дунаевцы со слезами благодарили Бога за услышанные просьбы и за то, что Он направил в их деревню семью Авериных. Для немногих искренних душ, живших надеждой на Бога, это было настоящим подарком с неба. Ведь они получили то, о чем так долго молились и тосковали. Так, по милости Божьей, в Дунаевке образовалась группа верующих из 9 членов церкви. Радостные и умиротворенные расходились они в этот день по домам. Анита много слышала от матери об Авериных и о их собраниях. Мать часто звала ее с собой, но не настаивала, считая, что человек должен идти к Богу сознательно и по доброй воле. Но у Аниты для этого совершенно не хватало времени. Молодежь усиленно готовилась к концерту, и она каждый вечер уходила в клуб на репетицию. С тех пор, как у Аниты с Максимом завязалась дружба, прошло уже почти 3 года. За это время незаметно для себя Анита настолько привыкла к своему другу, что не представляла без него жизни. Что бы она ни делала, о чем бы ни думала, все как-то само собой сводилось к Максиму. Он как бы незримо сопровождал ее всюду, и Аните его присутствие иногда казалось даже ощутимым. Анита думала, что и Максим относится к ней так же, что он по-настоящему любит ее. Но то, что произошло на репетиции перед концертом, назначенным на 6 ноября, глубоко потрясло и разочаровало ее. В тот вечер Анита, как обычно, сидела рядом с Максимом и следила за ходом программы. Все были увлечены ролью Гордунова. Неожиданно Анита заметила как Максим с Лидой Мальцевой переглянулись. Максим подмигнул ей, Лида в ответ улыбнулась. Через несколько минут это повторилось еще раз, потом еще. Она слишком хорошо знала Максима, чтобы понять этот взгляд. В тот же момент Анита вспомнила, как несколько дней назад, прогуливаясь с младшими детьми на улице, увидела возле рощи две знакомые фигуры. Тогда в вечерних сумерках она их хорошо не разглядела. Теперь же вдруг поняла. Это были Максим и Лида. Аните стало жарко. В душе все перевернулось и закипело. В глазах потемнело. Ей казалось, что кто-то подкрался к ней сзади и со всего маху стукнул по голове. Несколько минут Анита сидела как оглушенная. К счастью, на нее никто не обращал внимания. Она поднялась и, никем не замеченная, вышла. Покинув шумный зал, охваченная горечью и отчаянием, Анита направилась к дому. Первые пушистые снежинки плавно опускались на землю. В считанные минуты все вокруг преобразилось, побелело и стало похоже на новую страничку в тетради школьника, на которой он мечтает писать красиво и аккуратно. Анита не плакала и тем мучительнее переживала удар. Нет, она не хотела вернуть прошлое, ей не нужен был Максим. Она не жалела о нем и не хотела даже видеть его. Но сердце ее терзала невыносимая тоска по верности, по той верности, в которую она верила и в которой так жестоко обманулась. Максим изменил ей после всех пылких обещаний, после всех признаний в любви, после трехлетней дружбы, казалась такой искренней и преданной. Изменил, изменил, изменил! Анита думала, что никогда не утешится, что сердечная рана от подлой измены никогда не заживет. Истинных христиан во всех жизненных скорбях и переживаниях есть большое преимущество перед людьми, не знающими Бога. У них есть утешение и надежда. Но Анита была лишена этого. Она не могла найти утешение в Боге для нее. Он был каким-то далеким, неприступно великим, для которого все ее беды и страдания – несущественны и ничтожно малы. Не замечая окружающей красоты, с трудом передвигая непослушные ноги, Анита приближалась к родному городу по тихой, пустынной улице. Снежинки кружились над ее головой, летели в лицо, задерживались на длинных ресницах и таяли на горячих губах. У последнего фонаря, за которым начиналась ограда родного дома, Анита замедлила шаг и остановилась. Словно очнувшись от тяжелого сна, она подняла глаза и посмотрела вокруг. От увиденной картины у нее перехватило дыхание. На глазах заблестела слеза. И если бы ее душа была такой чистой, как этот безупречно белый снег,
тогда, может быть, все сложилось бы совсем по-другому.
На следующий день ранним утром Максим стоял у дома Архиповых с плиткой черного шоколада в руке и нетерпеливо посматривал на калитку. Он ждал Аниту.
«Что же ты вечером так рано исчезла? Прямо как Золушка!»
Обычным, веселым тоном заговорил Максим, когда Анита вышла на улицу и протянул ей гостинец.
«Я когда кинулся, тебя уже и след простыл. Что-то случилось? Ты такая бледная!»
Анита на самом деле была бледной. Если бы только Максим знал, как тяжело ей было видеть его. А шоколад еще сильнее подчеркивал фальшь его отношений к ней.
«Нет, ничего не случилось!»
С трудом выдавливая каждое слово, ответила Анита. «Только не приходи больше. А это...» Показала она на шоколад. «Можешь отдать другой. Мне больше ничего не нужно. Я тебя поняла».
«Ты о чем, Анита? Расскажи, что произошло. Объясни толком».
«Сам знаешь, я ничего объяснять не буду. Наша дружба закончилась!»
«Нет, я в самом деле тебя не понимаю. Да скажи, наконец, что случилось?»
Анита молчала. Поняв, что она не будет продолжать разговор, Максим сказал.
«Ладно, вечером в клубе поговорим».
Анита ничего не ответила и в клуб не пошла. А через 2 дня, после такой неожиданной развязки, Максим передал Аните письмо, в котором настаивал на встрече. Она не стала его читать до конца и бросила в печь. На следующий день Максим пришел снова, но Анита к нему не вышла. Больше часа он прождал ее во дворе и ушел ни с чем. И тогда Максим перестал скрывать свои отношения с Лидой Мальцевой. Но к его разочарованию их дружба быстро пришла к концу. Чуть ли не с самого начала он понял, что с Лидой не так-то просто договориться. Уж если она чего захочет, то обязательно добьется. А так как и Максим был не из уступчивых, они часто ссорились из-за пустяков. Дружба закончилась очередным конфликтом. Пути Максима и Лиды разошлись навсегда. Прошло больше месяца с тех пор, как Анита последний раз разговаривала с Максимом. За это время она ни разу не появилась в клубе. Горе захлестнуло ее. И куда бы она ни шла, что бы ни делала, ее повсюду преследовала уничтожающая мысль об измене. О, если бы кто-то мог понять ее, но кому открыть душу? Мама никогда не одобряла дружбу Аниты и теперь была рада, что дочь по вечерам сидит дома. Кто поймет ее? Если тот, кому она доверяла, кому привыкла и привязалась всем сердцем, так предательски поступил с нею. Нет, ее не поймет никто. Анита чувствовала себя покинутой, никому не нужной, и со временем смирилась с этим.
Оправившись от сильного потрясения, она снова стала ходить в клуб. Появился у нее и новый товарищ — Гриша Гордунов. В последнее время он почему-то стал к ней неравнодушен. И хотя Анита не видела в нем ничего привлекательного, все же в дружбе не отказала. Она решила, что это даже очень подходящий случай отомстить Максиму.
«Он еще пожалеет о своей подлости»,
— думала она.
«Пусть знает, что он мне не нужен».
При встрече с Максимом Анита принимала самый веселый и беззаботный вид. И особенно радовалась, если в этот момент рядом крутился Гордунов. Максим действительно пожалел о своем легкомыслии. И Анита это поняла. Но, к своему удивлению, вместо ожидаемой радости почувствовала себя еще несчастней.
«Ну и что из того, что я ему отомстила? Что из того, что он тоже несчастен? Ведь мне не стало от этого легче. И для чего мне этот Гордунов вообще? Он ничем не лучше Максима, такой же продажный, как и все».
В доме Авериных стояла тишина. Лиля и Лариса готовили уроки. Таня утюжила к воскресенью выходную одежду. Оксана с матерью хлопотали на кухне. Володя, склонившись над Библией, готовился к проповеди и изредка что-то спрашивал у отца. А Коля стоял у окна и с тоской смотрел на дорогу. Он думал о том, что ему намного хуже живется в Дунаевке, чем на старом месте в Тургиново. Думал о своем друге, который остался там, и о брате, который вот-вот должен вернуться из армии. В глубокой задумчивости Коля сосал кончик карандаша и смотрел, как возвращаются с пастбища коровы. Начинало темнеть. Вдруг Коля отпрянул от окна и мгновенно исчез за дверью. Лиля с Ларисой удивленно переглянулись. А через несколько минут Коля впорхнул в дом в солдатской фуражке и, сияя от счастья, закричал во весь голос:
«Вадим приехал!»
Следом за ним, широко улыбаясь, твердой походкой вошел высокий, статный юноша с чемоданом в руке.
«Сынок, Вадим, наконец-то!» Послышался голос мамы и со всех сторон взволнованные голоса. Долгожданная встреча настала.
В Дунаевке Аверины, а особенно дети, приживались трудно. После Большой Тургиновской церкви, где жизнь проходила бурно, где было много детей и молодежи, им пришлось, можно сказать, начинать все сначала. Когда Аверины переезжали, то надеялись, что найдут в Дунаевке здоровую общину. Но к этому времени молодых членов церкви не осталось. В духовной жизни царила
полное запустение.